Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех. И даже для министра.
Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов и 7 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Это программа «Народный диетолог». Сегодня у нас в гостях Диана Игоревна Генварская, психиатр, эндокринолог, нутрициолог, кандидат медицинских наук. Диана Игоревна, здравствуйте.
Да, добрый день. Еще очень... диетолог,
кстати. Еще и диетолог. Ну, кстати, вот очень часто путают нутрициологов и диетологов, да, говорят, что это одно и то же. Начинаются вот эти вот
такой,
всякие...
Такой специальности нет во врачебном перечне.
Как нутрициолог? Да,
и а диетолог есть?
Диетолог есть, диетолог – это врач, правильно? А нутрициолог – это тот человек, который может делать, раздавать консультации только по питанию, но без медицинских назначений.
Нет, нутрициология, на самом деле, если исторически, вам долго отвечать или можно вкратце? Или...
Как чувствуете, как отвечаете?
Ну так нутрициология была создана определенными корпорациями на американской территории для того, чтобы подчеркнуть необходимость приема синтетических препаратов, но значит, связанных с микроэлементами, с витаминами.
БАДы.
То есть найти другой обзор рынка, да, БАДов, который в свое время был специально вырублен и выжжен в медицинских школах, начиная с Америки, когда Рокфеллеры и фонд Сороса делали исследования по медицинским школам. И несмотря на то, что была активная фитотерапия и даже медицинская астрология, и также в наших медицинских школах для врачи, они специально изменили медицинскую программу обучения для врачей, чтобы были протоколы лечения и совершенно другие парадигмы инструментария врачебного в сторону бигфармы. Потом увидели, что это уже сейчас, в общем, в неком тупиковом развитии, и решили, ну, это такая принятая история, думать уже немножко с другой стороны, давать, в принципе, постулаты аюрведы, тибетской медицины, китайской медицины, ну, их как бы осколки этих знаний, скажем, совершенно нецельная информация, да, но с синтетическими витаминами, которые, к сожалению, усваиваются, к сожалению, нашим организмом не более 5%. Если вы почитаете доктора Волока, прекрасная есть брошюра для каждого «Мёртвые доктора не лгут», такое сакраментальным названием про разных докторов, которые прошли этот путь, то вы увидите, что при правильных исследованиях, неангажированных интересантами, да, определенными, которые формируют рынок, организм воспринимает синтетические препараты, даже витамины, микроэлементы, которые ему нужны, на не более чем 5% или меньше.
Остальное он не усваивает.
А остальное, как он называет доктор Волок, цитата, «дорогая моча».
Окрашенная, да?
По-разному бывает.
Да. И вот если все-таки возвращаться к теме нутрициологии, получается, сейчас нутрициолог в России – это специалист, который не имеет медицинского образования чаще всего.
Может и доктор получить дополнительные знания, чтобы видеть целостно картину и понимать, что все идет, в общем, как все древние науки, просто надо было поинтересоваться состоянием пищеварительного трубки и органов, обслуживающих пищеварение. Но немножко в эту сторону посмотреть и увидеть какие-то другие парадигмы позволяет сейчас вот современная подготовка нутрициологическая. Но что интересно, знаете, у меня много лечится нутрициологов, потому что одно дело в теории, а другое дело на практике вами, наладить ферритин. Понимаете, допустим, депо железа – довольно ювелирная история, и это непростая, потому что железа может быть так же, как и кальция, очень много в крови, а в клетке его нету. И для того, чтобы это сделать клеточной базой и депо, для этого нужно очень многие процессы уметь не просто налаживать, но понимать, что они связаны и в том числе с состоянием сознания.
А и медицинские назначения еще нужны, скорее всего, если мы говорим о ферритине, да, о каких-то вот таких...
Не уверена. Я бы сказала, что нужно медицинское базовое грамотное врачебное образование, потому что нас не просто так 6 лет, а, в общем, мы проходим от под физ, потан и массу анатомии, еще 8 видов химии и 2 вида физики. То есть это очень глобальное, масштабное образование по процессам, которые происходят и на физиологическом уровне, и на биохимическом. И заменить это курсами двухмесячными, ну, мягко говоря, у вас не получится, даже если вы очень хотите, чтобы понимать целостно, что происходит в организме и при патологии, и в норме, и уметь привести от одного к другому.
Тема нашего сегодняшней программы – это продукты, дающие энергию. Об этом мы будем говорить в ближайший час. Я напомню наши координаты. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграмм говорит МСК-бот. Телефон прямого эфира 7373948, код города 495. Наш YouTube-канал «Говорит Москва». Телеграмм-канал «Радио говорит МСК». Группа ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. Диана Игоревна, вот когда я говорю или думаю о продуктах, которые дают энергию, вот первое, что мне приходит в голову, это напитки, кофе. Вы сейчас так содрогнулись. Это заблуждение, это миф, кофе не дает энергию?
Конечно. Это, опять же, как и бриллианты при помолвке, понимаете, созданная тенденция маркетологами. И, к сожалению, уже масса умных людей участвуют в этой мифологии и думают, что они себе помогают для того, чтобы быть энергичным. В реальности вы исчерпываете ресурсы, которые у вас есть, и синдром раздраженных надпочечников, исчерпанных даже надпочечников, он практически каждый из нас начинает с ним знакомиться довольно быстро при любых видах подстегивания нервной системы, в том числе и с кофеином. Кофе, кстати, не самый еще содержащий масштабно кофеин, зеленый чай.
Тоже, да?
Лидер. Не тоже, а номер один. А кофе за ним.
Да, на первом месте зеленый чай у нас получается, и потом кофе. А что на третьем месте? Черный чай?
Да, виды чаев, естественно, которые вот делаются из зеленого чая, да, по ферментации. А потом уже, в принципе, мы приходим к, естественно, допустим, витамину С, ну, синтетическому, который сейчас массово тоже пиарят, а там нужно 6 фракций, а его почти нигде нету в синтетике, чтобы было и правильно, там изомерное закручено. В общем, биохимия. Понимаете, и каждому потребителю разобраться в этом очень непросто. Для того, чтобы понять, что на самом деле энергия не находится извне продуктов, которые мы принимаем, а энергия находится в клетке, на уровне митохондрий, где у нас действует термоядерный синтез в каждой митохондрии. Понимаете, термоядерный синтез.
Ну, я стараюсь понять, я не химик по образованию, не медик тоже.
Ну, представьте, стоит атомная станция, так, производящая энергию. Так. Так вот, она заключена в каждой клетке на уровне митохондрии, только маленькая. И для того, чтобы у нее происходил вот этот синтез термоядерный, так же, как и в наших больших станциях атомных, нужны некоторые компоненты, которые... как у нас коферменты, а там это вещества, которые убыстряют реакцию, то есть запускают ее вначале, а потом убыстряют. Так вот, витамины, основная масса и микроэлементы – это те вещества, которые убыстряют те процессы, чтобы у нас из, допустим, из жира или углеводов, или из белка, наконец-то организм вытащил эту молекулу АТФ, то есть молекулы энергии, которая у нас хранится потом впоследствии в печени и в некоторых полых органах, для того, чтобы впоследствии, когда нам очень плохо и при стрессовых факторах, оттуда ее брать, как счет в банке. И если вы ее достаточно не накопили, вам неоткуда будет взять. А будут работать резервные истории в виде нервной системы и гормональной, которые очень быстро исчерпываются, вот которые вы подстегиваете как плеткой теми энергетиками, в том числе кофеиносодержащими продуктами, которые очень быстро этот счет, то есть это кредитный уже счет, да, назовем его, исчерпывает, и вы остаетесь в долгах.
Получается, что кофе не пьем совсем, или иногда можно все-таки?
Вы можете делать, как хотите. Но если говорить о норме, то в норме вы утром должны подскочить от того, что у вас кортизол вас поднял, потому что у нас сон и явь оно только связано с тем, насколько есть баланс между мелатонином, так называемым нашим внутренним гормоном сна, и он не только гормон сна, он нас вырабатывает очень много, запускает каскад гормональных реакций, которые очищают наш организм. То есть очень полезное вещество. И от него зависит очень многое. Мы к нему сейчас вернемся. И кортизолу баланса. И вот как только много мелатонина, когда темно, помните, им говорят, закрываем и убираем источники света, которые влияют на этот мелатонин. Удивительный. А в принципе, он может вырабатываться и сам, если мы к этому приучим и будем соблюдать определенный режим. Так вот, как только много мелатонина, все, мы обездвижены, нам хочется спать, сознание не работает, да, мы должны погрузиться в морфея объятия. Как только у нас уменьшился мелатонин и поднялся кортизол, да, гормон стресса и гормон стресса и бей-беги реакции по-хорошему, так вот он должен увеличиться ровно тогда, когда нам нужно, когда организм действительно выспался, когда у него появился заряд бодрости. И он должен ударить вас так по голове, что вы взлетели к потолку и думаете, чем бы вам, какие бы планеты сегодня бы сдвинуть, вот до такой степени столько энергии.
Но этот человек, если он жаворонок, наверное, наверняка он просыпается с таким количеством энергии.
Нет жаворонков и нет усов. Есть только режимы дня, которые мы привыкаем за 21 день. То есть мы сами можем регулировать любые режимы и также впоследствии регулировать вот эти гормоны. Если мы просто тупо хотя бы последим за собой в течение определенного времени, а известно, нейрональные связи у нас становятся стабильными за 21 день и более, ну, хотя бы 21 день, то вы увидите, как вы... Если вы ложитесь с 10 до 12, что норма, и я сейчас могу попозже объяснить, спать в это время, то вы к этому времени будете хотеть спать. И уже за 2 часа вы будете снижать свою деятельность, то есть организм будет готовиться, и вам не надо будет его из-под палки погружать в сон, и вы также встаете ровно там 7, у кого 6, 7, 8, 9 часов, и вы становитесь, и вы встаете в прекрасной форме. То есть ваша обратная сторона Луны, которую вы приобретаете в виде дивидендов, это то, что у вас колоссальное количество энергии, которое вам хватает до вечера без желания поспать днем.
Или как-то взбодриться, да, еще дополнительно.
У вас много энергии, что вы можете и побегать, и попрыгать, и поучаствовать в стрессовых ситуациях, что обязательно для каждого гражданина, да, и мы не можем. Это наша естественная среда, да, это наша естественная среда. И еще отдать часть энергии детям или подчиненным, или там кому нужно по хобби или по нашей личной жизни. И еще что-то оставить для себя на вечер, что вы можете куда-то еще захотеть сходить и потанцевать вечером. Или на что-то у вас есть желание. Желание, потому что энергия, желание связано с энергией к вечеру. То есть вы понимаете, да, вот этот весь цикл от утра до вечера, вы в прекрасной энергетической форме, и вы, в принципе, ложитесь спать не потому, что вы истощены и еле доковыляли до постели, и уже, заснули там где-то по дороге, а потому что уже просто вы чувствуете, что немножко снижаются ваши процессы, снижаются мыслительные процессы. Было бы приятнее поваляться, а когда вы валяетесь, естественно, уходите в сон. Вот это норма.
А как все-таки, если вот мы выстроили себе режим, да, мы привыкли ложиться в интервале с 22 часов до 24, просыпаемся до, наверное, до 8 часов, да, получается?
Ну, кому как? Кто-то, слушайте, кому-то 6 часов достаточно.
Да, так. Проснулись бодрыми и... хорошо себя чувствуем, но все-таки как-то с помощью питания можно себе помочь как-то накопить это депо, про которое вы говорили, чтобы в дальнейшем его использовать?
Конечно, конечно. А мы, собственно, люди, мы же едим, да, и что-то, хотя есть люди, вот у меня сейчас была возможность, значит, пообщаться и узнать о людях, которые, оказывается, не пьют и не едят. И есть такие люди по несколько лет, и откуда-то они берут энергию. И само существование таких людей, даже если они об этом говорят хотя бы, да, и это не 100%, ну, хотя бы как-то позиционируют себя, говорит о том, что у нас существуют разные источники энергии. И не только питание является источником энергии, и не только сон является источником энергии.
Солнце?
Да. То есть тепло, да, когда мы можем не согревать лишний раз свое тело, потому что на согрев уходит тоже как достаточно большое количество энергии. А есть еще один источник энергии, о котором говорится во всех конфессиях и во всех разных видах работ с сознанием. Это когда мы настраиваем свое сознание и духовные аспекты, то есть не только сознание, но и наши эмоции, и наши души, и все, что связано с духовной жизнью, на другой источник. То есть мы направляем волей сознание на другой акцент делаем в жизни. И тогда мы не тратим довольно много энергии на тревожность, на то, как мы реагируем в этой жизни, потому что оказывается, что мы очень много фоним своей энергии, да, то есть вот этот вот избыток энергии на те вещи, которые, в принципе, мы не можем повлиять.
Можно просто не обращать на это внимания, да, как-то принимать это, не реагировать, может быть, да.
Но если вы не натренируете свой мозг ежедневными практиками, хотя бы 10 минут занимаясь этим, вот и работая над этим, то у нас устроен так мозг, что он будет фонить.
Это практики медитации, молитвы.
Да, да. Это разного вида посты, что очень важно, потому что если мы постимся, то мы, ну, допустим, в православии 265 дней в году пост. То есть не только... Вот сегодня начался Успенский пост, да? И не только посты, которые вот известны, 4 поста, но еще у нас среда-пятница. Не просто так сделано, потому что мы позволяем себе в это время немножко разгрузить через пищеварительный тракт. И если вы успели заметить, да, те, кто имеет практику, например, длительного поста великого, как самый большой, что те, которые мы были до поста, и те, которые мы выходим из поста, это разные люди. Реально разные люди. Мы по-другому начинаем относиться ко многим вещам. О чем это говорит? О том, что, оказывается, даже с помощью элементарного изменения питания, убрать белки животного происхождения и чуть-чуть увеличить внимание к практикам медитативным, да, и молитвенным, мы уже через полтора месяца становимся другими. А что будет, если мы это будем делать регулярно? Значит, соответственно, у нас совершенно по-другому будет работать мозг, работать ум. И сознание, как высшая связь с разумом, будет давать другие цели и задачи вместе с другим видением ежедневным тех же ситуаций, на которые стоит тратить энергию или не стоит.
А Цурит нам пишет, жизненная энергия находится в окружающей среде, в индийской философии она называется прана.
Прана есть, и прана – это тонкий вид энергии, который мы можем считывать, но для этого, а, мы должны уметь настраиваться на него, б, мы должны быть незагрязненными тем ядом, который мы обычно загрязняемся, от информационного яда до продуктового яда вместе с напитками, которые мы обычно даже не понимаем, как кофе и чай, как они нам просто закрывают возможность тонкой энергии в виде праны даже почувствовать, не говоря о том, чтобы пройти внутрь и уже провести свои какие-то изменения.
Если говорить именно о физических нагрузках, да, которые нам помогают, которые нас, может быть, заземляют, возвращают в свое тело.
А это... как вы думаете, что вот они делают? Вот после того, вот мы уже с вами поговорили, да? Получается, что, а, нам не хватает энергии на элементарные наши вещи, чтобы просто адекватно реагировать.
Реагировать, чтобы правильно реагировать, чтобы не нервничать лишний раз, не переживать, как-то в принятии находиться, да? В каком-то.
А вот представьте, теперь вот вы девочка, да? Я девочка с вами. Много у нас энергии, чтобы мы пошли и, допустим, ну, провели там 5 километров каждый день где-нибудь.
Прогуливаясь пешком?
Ну, побегать, например, поактивнее.
Ну, не каждый день есть такая возможность.
Так, а как вы думаете, почему?
Ну, потому что есть еще другие дела.
Правильно, есть у нас работа, есть куда, у нас есть куда потратить энергию,
да,
правильно?
Да.
Так вот, спорт является не для всех источником энергии. И, в общем, если говорить о гормональном нашем аспекте, то у нас есть кортизол у каждого. Вот мы этим не отличаемся между мужчинами и женщинами. Но вопрос в том, что утилизация этого кортизола на биохимическом уровне у мужчин и женщин происходит по-разному. У девочек с помощью окситоцина, а у мужчин с помощью тестостерона, который вырабатывается при занятии спортом. А у девочек окситоцин, и спорт здесь ни при чем.
Так, получается, женщине не нужно заниматься спортом?
не нужно. Если хочется и есть избыток энергии, ради бога. Но лучше те, которые связаны с объятиями, окситоцин.
То есть
те, которые
какие?
Связаны... Танцы.
Танцы.
А, любые обнимашки и командные виды спорта. Угу. Командные виды спорта. Плавание, общение с водой. И это не на скорость, а на радость внутреннюю. То есть все, что приносит внутренний баланс и гармонию.
То есть то, что не...
Йога.
Да-да-да, йога. То, что не повышает кортизол, да, излишне получается?
Не просто не повышает, а понижает.
Понижает, наоборот.
Понимаете? Понижает угу. именно за счет того, что есть баланс и гармония. Это не подойдет большинству мальчикам, угу. потому что у них другой гормональный фон.
Но вот я хожу на йогу, там есть мальчики, но их гораздо меньше, чем девочек.
Потому что у них да. другой баланс, и они да. чувствуют, что через это они не получают тот вид освобождения, релиза, угу. да, который, угу. в принципе, должен быть от стресса.
И вот личные мои ощущения после занятий йогой, например, я чувствую подъем, я не чувствую физической усталости, я себя очень хорошо физически чувствую. Если я иду, например, в спортзал, хожу там по дорожке, ну, просто, да, по беговой, там, ну, занимаюсь на каких-то тренажерах, я устаю и чувствую, вот, правда, какую-то усталость. Это получается, что я не ту физическую нагрузку, да, выбираю, и просто мой кортизол, наоборот, увеличивается.
Потому
да.
что это за счет тестостерона, энергия. А тестостерон для девочки нехорошая история. Угу. И у нас и так синдром поликистоза яичников, это массовая история, и как бы потом у нас будет проблема с прогестероном, это значит с зачатием, это значит с месячными, это значит с ранним климаксом и так далее.
То есть активные виды спорта, где нужно что-то как-то себя преодолевать, для женщин не подходят?
Категорически.
А мужчин все-таки это спортзал
это
отправляем?
Обязательно. Не просто отправляем. Они должны там просто пастись регулярно, если они хотят общаться с женщинами, потому что они думают, что можно этот стресс с помощью женщин уменьшить или секса, например, как да. большинство мужчин, как бы стремятся к сексу, в принципе, бессознательно снимая просто стресс таким способом. А в реальности, если бы они бы чаще бы себе давали физические правильные нагрузки, с женщиной бы лучше бы получалось бы, потому что с женщиной надо общаться на балансе, на гармонии, а не на неврозе, быстро в постель.
Угу. А история про 10 тысяч шагов. Женщина, мужчина должны проходить такое количество в день?
Здесь другая история. Смотрите, дело в том, что с годами у нас, ну, после 40 лет природа не заинтересована в нас. Поэтому начинают появляться разные виды, накапливаться процессы. Как то, первый самый страшный процесс, что у нас мышечная ткань замещается жировой.
Так.
А если она замещается, а единственное, где у нас сгорают жиры, это только мышечная ткань.
Угу.
Соответственно, мы начинаем иметь все варианты глюкогена и неправильных реакций до сахарного диабета. Поэтому почти у 100% населения от 50 до 60 возникает сахарный диабет.
Друзья, у нас в гостях Диана Игоревна Генварская, психиатр, эндокринолог, нутрициолог, диетолог, кандидат медицинских наук. Сейчас новости на «Говорит Москва», затем мы вернемся и продолжим.
Мы вас услышали.
13 часов и уже почти 36 минут в Москве. Еще раз всем доброго дня. В студии Марина Александрова, программа «Народный диетолог». У нас в гостях Диана Игоревна Генварская. Она психиатр, эндокринолог, нутрициолог, диетолог, кандидат медицинских наук. Диана Игоревна, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
Мы обсуждаем сегодня продукты, дающие энергию. И вот перед тем, как уйти на новости, мы обсуждали вот эту историю про 10 тысяч шагов в день. Насколько вообще это нужно, полезно, не полезно?
Угу. Ну, видите, я там долго зашла со стороны, что у нас долголетие вообще не каждому дано. Соответственно, мы говорили о мышечной и жировой ткани.
Угу.
И для того, чтобы у нас вообще где-то сгорали жиры, нам нужны мышцы элементарно. А в связи с тем, что процессы нарастают и замещается ткань мышечная жировой, нам нужно делать усилия, не такие, угу. как до 40 лет, которые нам можно было сидеть и, в общем, ничего не делать, ножками дрыгать, и все получалось. Да. А теперь нет, надо над этим работать. Поэтому с годами надо заниматься все больше и больше спортом.
Угу.
Не силовым. Ну, кто может себе позволить, но и очень аккуратненько, потому что связки и сухожилия становятся другими, они менее эластичны, и этим надо заниматься. И можно сделать их эластичными. Можно все сделать, но только этим надо заниматься и делать грамотно. Соответственно, нужны мышцы. И вот эту мышечную массу нужно поддерживать. И 10 тысяч шагов – одна из самых простых способов поддержания этой мышечной массы.
То есть не беговая дорожка, да, а вот все-таки лучше прогуливаться на улице.
Да хоть подвешенной быть. Вот где у вас будет увеличиваться как-то или работать мышца, да, чтобы она оставалась и вообще где-то она проявилась. Может быть, просто подпрыгивать, знаете, на ходунках. Может быть, танцы, может быть, плавание. Да все, что хотите. Это 10 тысяч шагов – это просто, ну, такая шаблонный подход, которым каждому подойдет, потому что это есть. Но в городе, например, ходить возле трассы, я, например, против.
Не очень полезно, так же, как и бегать.
Тяжелые металлы,
да.
Ну вы что,
Диана...
даже с этим самым.
Диана Игоревна, если говорить все-таки о питании, а как можно быстро повысить энергию, если вот это необходимо? Вот вы хотели привести пример, да, принесли две конфеты, батончик Ротфронт и конфета Маска. Вот что можете про них сказать? Можно ли вот съесть две конфеты и быстро себе энергию повысить? Насколько это полезно?
Ну, так и есть. Мы же все же, когда снижается энергия, начинаем... У нас тут же появляется образ того, что нам обычно дает энергию. Одним это наркотики с курением и с алкоголем, другим секс, третьим что-нибудь поесть. Пожирнее и по... что у нас жир и сладкое, да, вот то, что используют в маркетинге все.
Фастфуд.
Да, фастфуд. Соответственно, если вы из этой парадигмы, над этим можно работать. 21 день на другом питании, с другими подходами, и у вас появится, когда понижена энергия, совершенно другие образы и желания. Над этим прям, это чистое перепрограммирование своего мозга. А что касается вот доступных, да, шоколадных историй, допустим, здесь в одном соя, с сахаром, в другом шоколад с сахаром. Что бы из этого выбрать, да, вот, допустим, это даст энергию. Вот действительно, потому что если головной мозг, вот я играю в бридж, например, и там большая нагрузка на мозг, то есть это сильнее, чем шахматы по нагрузке. И хочешь не хочешь, а в этот момент надо что-то жевать. Вот прям требует мозг, и самое лучшее, давайте подойдем к основам. Из чего делается у нас энергия? Вы что знаете? Из чего вы предполагайте, и массы считают, что у нас производство идет.
Килоджоули.
Да, а вот из каких продуктов? Вот у нас три основных макронутриента. Белки, жиры, углеводы. Из чего у нас большей частью производится энергия?
Углеводы.
Вот. А у нас есть массовое предпочтение, созданный алгоритм у всех, что углеводы, сахар, да, самый большой, быстрый углевод, он дает энергию. Он действительно дает. Вот пошел, съел, и сразу, ух, брык, и все. Но в реальности у него есть особенность, что он дает эту энергию в кредит. Он сразу перегружает интоксикации нашу лимфатическую систему, то есть у нас огромное количество токсинов. При выработке этой энергии производится огромное количество грязи, скажем так, в организме. И организму надо ее вывести. Это первое. Это углеводный вид энергии. И второе, что он недолгий. То есть поднялся уровень сахара в крови, и он тут же резко опускается. И вам эта энергия совсем как вот хворост в огонь, и тепла не дал, да, но вроде вспышка была. У нас существует два вида энергии в организме, и об этом надо знать. Называется глюкогенез и глюконеогенез. Вот мы сейчас с вами говорили о глюкогенезе, глюкоза.
Показалось, да.
Да, глюкоза. Прекрасный вид энергии из картошки, из хлеба, состоящий из злаковых, из фруктов и сладкого вкуса, который, в принципе, которому мы обязаны почти всем видам генетических нарушений, в том числе и всех видов заболеваний, потому что это грязь, которую организм не может вывести через выделительные наши 5 систем, оно накапливается в организме, и потихонечку все генетические поломки начинают обостряться, и мы имеем то, что мы имеем. У 99% к 45 годам уже появляются проблемы с давлением, потом появляются с суставами, потом появляется обязательно сахар в 100%, случаях, если вы не занимаетесь своим питанием, и человек получает все от этого осложнения.
Это излишнее употребление быстрых углеводов, потому что у нас происходит?
Потому что мы привыкли получать энергию из углеводов. Если бы нас родители приучили бы ко второму виду энергии, получения энергии, глюконеогенезу, получение энергии откуда?
Медленных углеводов.
Нет, откуда? Углеводы уже ни при чем.
Жиры.
Жиры.
Да.
Вот жиры и чуть-чуть белков, и совсем мало углеводов в виде пищевых волокон, клетчатки в натуральных овощах. Вот тогда у нас бы почти все генетические наши проблемы проходили бы, и мы не получали бы тот набор заболеваний в определенном возрасте, который мы имеем массово на цивилизационном уровне.
То есть углеводы употребляем по минимуму, как быстрые, так и медленные.
Да, но для этого же нужно, чтобы мозг этого не хотел.
Uh-huh. А
чтобы
как это
вы
сделать?
Могли связать себя и обрубить себе пальцы рук и ног.
Как да? себе, да, да, как себе отказать в конфетке.
Почти нереально.
Uh-huh.
А единственный способ, это чтобы вы давали себе энергию достаточно другим способом, хотя бы 21 день. И через какое-то время на орешках,
uh-huh.
не сладких.
Это жиры.
Жиры.
Uh-huh.
На мяске рыбы или бобовые.
Белки.
Они должны, да, белки.
Uh-huh.
То есть есть растительные белки, есть животные белки. Uh-huh. Вот при условии, что вы достаточно себе даете белки и жиры, и как у Грефа есть прекрасный диетолог, где бы не появлялся товарищ, управляющий Сбербанком, в меню должно присутствовать очень важный компонент – чистый жир, правда, животного происхождения, который нам тоже нужен, но в определенном количестве, это сало,
угу.
например. Вот если вы съедите сало без хлеба, он не пойдет в сало, в жир, он пойдет чисто на энергию. То есть сало с овощами, и вы уже не захотите сладкое.
А если все-таки говорить о медленных углеводах, которые не так страшны, как часто говорят диетологи, как быстрые углеводы, все-таки их можно есть? К медленным углеводам я отношу гречку, булгур, перловку, макароны из твердых сортов пшеницы.
Вы знаете, я бы тут бы не стала бы фанатеть и говорить, что нет-нет-нет, но как доктор могу сказать, не надо. Почему? Все вроде бы ничего в теории угу. с медленными углеводами, но проблема в том, что у нас по цивилизационному последних 100 лет доступность углеводов стала колоссальная, а пищеварительный тракт и вообще наша биохимия не подготовлены к такому количеству напора. Поэтому у нас у всех массово возникли проблемы в виде глютеновой недостаточности, периодически возникающей. Она то есть, то нет.
Uh-huh.
У меня есть оборудование, которое очень хорошо, лучше, чем лабораторные анализы диагностируют, и я это вижу как никто, и лактозная недостаточность. И за счет этого мы постоянно имеем непереваренный белок, который в теплом и влажном месте, что с ним происходит?
Гниет.
Гниет.
Да.
И процессы гниения у нас у всех практически после вот этих медленных углеводов, вместе с белком, особенно если мы их употребили, мы встречаем у всех в 100% случаев. И от этого возникают все проблемные зоны, потому что у нас нет нормальной микрофлоры, у нас не продуцируются витамины группы В и масса нейромедиаторов с гормонами, как в правильном месте, да, все в гниении идет, перегруженная канализация в виде лимфатической системы, и, соответственно, у нас нет энергии. И вот мы в замкнутом круге.
А если, например, употреблять медленные углеводы вместе с клетчаткой? Не мешает с белками.
Так это и есть клетчатка. По-хорошему, mm-hmm. клетчатка является медленным углеводом.
Mm-hmm.
Любая клетчатка, да, сырые овощи. Пожалуйста, употребляйте. Просто если вам это нужно в виде энергии. А по-хорошему, этот вид энергии является с побочными эффектами.
А если все-таки мы употребляем медленные углеводы, совсем не можем от них отказаться, есть какое-то время дня, когда их лучше употреблять? То, что очень часто слышу, что лучше первой половины дня, вечером лучше не есть.
Однозначно.
Да?
Если хочется торт, то его надо съесть на завтрак.
Угу.
И больше ничем не закусывать. Но можно морковкой с огурчиком
uh-huh.
свеженьким. А пока хочется, да, но является, вот как я всем своим пациентам говорю, что если сладкий вкус вам еще хочется, то это говорит о том, что с флорой у вас не так, то у вас грибы очень активно развиты, потому что именно грибы заставляют нас хотеть сладкий вкус, а не для своего биохимии заставляют нас есть. То есть мы большей частью, представляете, у нас 2,5 килограмма микрофлоры. Это миллиард бактерий, и они действуют в своем алгоритме.
Угу.
И чаще всего мы не то, что мы думаем, мы то, что думают эти бактерии.
Эти бактерии
и то, что
говорят
они
нам,
хотят.
Что есть.
У
да.
нас мало того, что они говорят, что думать, что хотеть, что предпочитать. И как только мы начинаем сознанием на них влиять, у угу. нас меняется образ жизни и образ мысли.
Пишут нам наши слушатели, Ника, Марина, какая потрясающая у вас сегодня гостья, я в восторге, грамотная, с приятным голосом, отличными профессиональными знаниями, приглашайте ее обязательно. 97-я нам пишет, гениальные гости, Диана Игоревна Генварская. Мариночка, приглашайте хотя бы раз в неделю для хоть минимального вправления, хоть минимальных мозгов, в которых невообразимая интернет-каша. Диана Игоревна, хочу вас спросить про рецепт идеального завтрака.
Да.
Очень можете рассказать, да, как правильно начинать свой день?
Смотрите, есть два варианта, для продвинутых и для всех людей. Что для вас было бы предпочтение?
Я думаю, что, наверное, для всех людей, потому что не могу сказать, что я такой прям продвинутый пользователь. И, возможно, наш слушатель тоже.
А тогда это будет идеальный завтрак с тем, что мы с вами упомянули. Это белки и жиры. И чуть-чуть углеводов в виде клетчатки живых овощей.
Угу.
Потому что там уже есть углевод, но он не в сильном как бы напоре.
Угу.
Идеальный завтрак – это мяско, рыбка, яйца. Любые, без гарнира, любого, угу. Без фруктов, то есть нет углеводов, да, угу. Никаких, только с овощами. И чуть-чуть можно добавить жиры в виде сала. Даже на сале можно пожарить, потому что там дымление, точка довольно высокая, и можно даже на нем готовить.
Но мясо должно быть запеченное, да, либо приготовленное на гриле.
Я против мяса вообще,
угу.
Потому что в ведах написано, что... Пока существует убийство животных, будут войны на земле.
Угу.
А поэтому надо об этом подумать, да, так вкратце. Но если есть чем заменить, рыба и все остальное, пожалуйста.
А соевые продукты, например,
чудесно.
Можно, да, заменить?
Конечно.
Тоже?
Ну, генетически угу. Модифицирована она вся, но угу. По опыту там, за последних 10 лет не вижу сильных изменений. И пока, да, на тонком плане есть, но если этим заниматься, то это можно обходить. Соя – хороший продукт.
А можно ли все-таки кофе выпить утром, если у нас такой правильный завтрак?
Всем можно.
Угу.
Я вообще за то, чтобы каждый делал то, что он хочет. Хочет наркотики? Я дам ему наркотики. Хочет чем-то себя простимулировать? Пожалуйста. Но просто если вы в этот момент идете или хотя бы ложитесь в сторону правильного, ну, скажем, рабочего, здорового режима и питания, и мыслей, и продуктов, которые вы употребляете, то тогда и кофе можно на каком-то этапе. Главное, чтобы вам не хотелось потом, и чтобы вы что-то для этого делали.
Угу.
Если достаточное количество энергии, вам не захочется кофе.
А как почувствовать, что у нас достаточное количество энергии? Вот если, например, после такого завтрака мы через пару часов опять хотим есть.
Это очень хороший вопрос.
Да, это говорит о том, что мы правда хотим есть, или у нас что-то в голове, или мы чего-то не получили на завтрак каких-то.
Вы очень правильно задаете вопрос, потому что основной параметр, по которому мы думаем о еде, это насколько нам хватит энергии.
Угу.
Да? Потому что в норме после еды не должно хотеться спать, и должно 3-4 часа быть просто, ты должен быть на пике.
Угу.
Не 2 часа, а 3-4. Да? Поэтому это при налаженном правильном обменном процессе. И вы не выйдете в стресс. То есть даже при большом потоке для вас стрессовых ситуациях вы будете реагировать совершенно умеренно и выбирая из этого целевые вещи, которые вам нужны для вашего предназначения. Спокойно и разумно, с холодной головой. Поэтому завтрак должен состоять из еды, которая вас не нагружает, но дает энергию чистую.
Угу.
Поэтому убираем углеводы от слова совсем, начинаем переходить на белки с жирами, а жиров вы никогда не переедите, в отличие от углеводов. В этом особенность этого вида обмена, что в углеводах вы можете обожраться, и организму еще не знать будет, куда девать эти углеводы дополнительные. А жиров вы съедите ровно столько, сколько нужно вам для запаса и выработки энергии. И вы почувствуете 4 часа при налаженном биохимии с хорошей биофлорой, у вас должен завтрак состоять.
Можно ли перекусывать между приемом
нужно.
Пищи? Что
нужно.
Должно быть на перекус?
На перекус жиры и белки. Ничего тривиального.
Орехи, сыр, да, вот
да,
что-то такое.
Да, сыр с овощами.
Угу.
Вот не забывайте, что у нас мы как бы вроде съели, вроде мы не голодные, а что-то подсасывает. И в этот момент надо пищевые волокна просто заполнить, вот эту вот желудок заполнить сырыми овощами.
Угу.
Сельдерей, морковка, капуста, все виды, огурцы вам в помощь. Их огромное количество на выбор. Мелко угу. Порежьте и по чуть-чуть вместо сладкого ешьте.
Михаил пишет, очень интересно, но очень сложно сразу все это сложить воедино. Где с Дианой Игоревной можно познакомиться поближе? Я думаю, что вас можно найти легко в интернете, да, и посмотреть, где вы проводите консультации. Я вчера это сделала, буквально 2 минуты это занимает.
Замечательно.
Да, Катя пишет, поставили гестационный диабет, эндокринолог дал список, можно, нельзя, фантазии не хватает на составление рациона. Вот Катю, да, тоже можно к вам отправить. приходит на консультацию?
Сахарный диабет и первого, и второго типа лечится. Нелегко, но лечится и корректируется. Особенно второй тип. Но первый чуть сложнее с инсулинорезистентностью. Но с зависимостью, если вы уже, допустим, на инсулине. Это первое, что мой папа мне говорил и показал, как это лечится. Я в третьем поколении доктор, и во втором уже натуропат, я аюрведический доктор все-таки, да. И я вижу, что и всем даю сразу наводку, что с помощью фитотерапии, правильных режимов, это одно из самых легких заболеваний, которое приводится быстро в норму.
А чай или кофе можно с чем-то пить? Ну, с овощами, спрашивает НИ, ну, вот в чем-то, с чем-то вот прикус. Вот вы взяли конфеты с собой. Вот можно все-таки, когда у тебя перекус, не с сыром, а с огурцами, овощами, с чем-то полезным таким, а вот с конфеткой? Или все-таки, если мы идем по пути здорового, правильного питания...
Берем с собой. Да. Ребята, вот на самом деле, я сейчас торопилась, вообще у меня всегда с собой есть и козинаки, и разные виды орехи, и порезанные овощи. Потому что мы постоянно вот на таком питании должны себя чуть-чуть подзарядить.
Думать и... на шаг вперед, да,
шаг
как
вперед.
Будто?
Угу.
А время обеда. Угу. А на что мы обращаем внимание во время обеда? Что едим?
Ну, во-первых, вы имеете в виду по питанию,
да,
или
по
как
питанию
мы проводим его? Угу. В принципе, обед должен не перегрузить нас и опять дать нам энергию, да? И в этот момент мы можем очень сильно, у нас огонь пищеварения очень мощный, и мы можем себя, в общем, побаловать всем, чем мы хотим, и даже чуть больше. И в этот момент можно позволить себе все. Вот все, что хотите, вот то, что, к чему вы приучили вашу биофлору, в этот момент можно по полной программе. Только не перегружайте а алкоголем, б всевозможными энергетиками, и кофе, и чай туда относятся, и в фруктами и десертами. Вот десерт лучше есть отдельно, вот туда, чуть позже, через 2 часа после обеда. Потому что после обеда уже надолго не хватает. У нас уже перегружен пищеварительный тракт, и обычно уже через 2 часа хочется.
А что делать с фруктами, когда их есть?
Если мы говорим о людях, которые приближаются по возрасту к сахарному диабету, вообще считается в аюрведе не более 2 фруктов в неделю.
В неделю? Как грустно.
Не грустно, потому что если мы к этому отнесемся более практично и посмотрим, что содержат эти фрукты, то мы увидим, что они очень мало что содержат, что нам нужно. Лучше это принимать в отдельном пищевых добавках, которые действительно выделены из этих фруктов и овощей в правильное время, правильно переработаны и отдельно приемом. А вот самим фруктом, ну, очень утилитарный подход. Бананы, наверное, оптимальны, хотя они калорийные на завтрак.
А если говорить о кисломолочных продуктах, можно ли ими перекусывать?
Обязательно нужно.
Ну, чтобы в них не было сахара, да, только в составе, да?
Обязательно, потому что как только вы белок совместили с углеводами простыми, у вас будет какой эффект?
Ну, какой?
Газообразование, брожение. И все, и вы всю свою положительную биофлору, вот эту важную грядку, которую нам надо каждому выращивать и холить, лелеять, мы просто ее вырезали.
А важно, какая молочная продукция из козьего молока, из коровьего?
Без разницы. Если есть закваска, и это натуральная история, не грибковая, то, что кефир сейчас, к сожалению, называют чаще всего, если не бифидобактерии, на грибах нельзя. А вот все остальное в лучшем виде. Но не, имейте в виду, что этого недостаточно для того, чтобы флора у нас обосновалась. То есть в сыром виде кисломолочные продукты нужны, но нужно дополнительно принимать биофлору в виде в сухом виде или порошков.
Еще у меня один вопрос про завтрак. А можно ли на завтрак есть сырники, вот какие-то такие молочные продукты?
Конечно,
творог?
Нужно. Да? Не просто можно, а нужно, конечно.
И ужин.
Только без, вы знаете, в сырниках содержится мука. Если вы другой вид муки, допустим, киноа возьмете.
Овсяная?
Или... Нет, глютен, нет? Конечно.
А, потому что глютен.
Конечно.
А что страшного в глютене, если мы сдали анализ, у нас все в порядке с переносимостью?
Анализ не покажет вам.
Не покажет?
Чаще всего это очень сложный. Надо раза 5 сдавать, чтобы его, так же, как и паразитоз, хоть как-то зацепить. Ну, есть тонкие вот приборы, вот, как, что я пользуюсь, там видно. И видно это процентов 40 у людей. 40% имеют периодически глютеновую непереносимость. Лучше с этим быть осторожнее. Иногда да, себя не надо содержать в стерильной чистоте, но не на постоянке, чтобы хотя бы разгрузить чуть-чуть нашу иммунную систему. Там связано с иммунитетом.
Что едим на ужин? И когда должен быть последний прием пищи?
Да, по-хорошему, если вы следите за весом, и вам нужно похудеть или там, допустим, как-то его контролировать, то после 6 есть нежелательно. Почему? Потому что если вы ложитесь в 10, в 11 спать, желудочно-кишечный тракт не должен быть перегружен. И вам не должно хотеться есть. Вот что важный момент. Что вы должны столько раз и такое количество съесть до 5, до 6 вечера, что вы уже, в принципе, вот так, под завязочку, и вы только можете похрустеть сельдерейчиком, съесть пару орешков, и вам и там выпить ряженочку, и вам хватает.
Ряженку можно, да, на ночь выпить?
Нужно.
Кефир, вы сказали, лучше не употреблять.
Если грибок, грибок в производителе... Смотрите, из чего состоит, потому что сейчас кефир называется и бифидопродукт, и из грибкового сделаны.
То есть нужно бифидопродукты выбирать. А если нужно набрать, наоборот, в массе, спрашивает наш слушатель?
Для этого надо нормализовать флору кишечника, потому что должны усваиваться белки. Вы знаете, у нас большинство людей просто огромное количество едят белков, а на выходе белка нет в организме. Мы видим это вот по диагностике. Обжирается человек белковой пищей, а организм не усваивает.
Почему?
А потому что не налажена вся пищеварительная трубка. Угу. На каком-то из этапов надо разбираться с врачом. Вот здесь как раз. Это может быть на уровне здесь пищеварения. Пищеварение начинается у нас уже в ротовой полости. Может быть на уровне желудка, может 12-перстной кишки, а может быть тонкокишечника. Где-то есть неполадки. И значит, надо это наладить, чтобы белок усваивался. И тогда небольшое количество белка уже принесет колоссальную пользу.
А если подводить итог нашей сегодняшней программы, получается, три основных приема пищи должно быть, да, у нас в течение
может
дня?
Может быть, четыре.
Может быть, четыре, можно один-два перекуса.
Обязательно.
Это обязательно или все-таки можно
зависит перекусывать? От того, насколько вы... Это не обязательно. Mm-hmm. Если вы... Смотри, какие траты. Потому что если вы занимаетесь спортом или там бегаете, у вас стрессовые факторы, надо побольше давать все-таки, да? Вот раз мы на этом топливе находимся, на 92-м, да, еще на 95-й, нам медитации на солнце не вышли, ну, значит...
И стараемся после 18 не есть.
Не перегружать кишечник, потому что ночью это самая неполезная история.
Но ряженку, био-кефир, какие-то легкие овощи, да, морковь, огурец,
если хочется,
такое,
да.
То можно перекусить, голод не испытываем, да, не мучаемся.
Да, вообще в норме на этом питании, на жирах и белках, у вас вообще не будет чувства голода. Вот с этим и отличается от углеводного питания. Нету резкого вот этого снижения.
То есть низкоуглеводное питание.
Да, вот как раз низко, да, но при этом много жиров и остается, и как раз ты становишься менее зависим от снижения глюкозы в крови. У тебя постоянно она держится на высоком уровне.
И будет много энергии.
Однозначно.
Друзья, у нас в гостях была Диана Игоревна Генварская, психиатр, эндокринолог, нутрициолог, диетолог, кандидат медицинских наук. Диана Игоревна,
врач
Аюрведы. Спасибо, врач Аюрведы. Очень интересно было, узнали много всего нового. В студии была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».